Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откроем Луки 20 главу. Луки 20 главу, стих с 9 по 16. Это притча, которую мы начали изучать в прошлый раз. Наш Господь Иисус рассказывал ясные, мощные, поразительные, а иногда и шокирующие истории, используя при этом простые, знакомые и обычные образы. Он предлагал истории, которые проникали до самой сути вопроса, поражали своей глубиной и жестоко обличали слушателей своим глубинным анализом ситуации. В Евангелиях можно найти около 40 притч. Я даже поставил себе такую цель. Если Господь позволит, написать книгу о притчах Иисуса, составить их все в одну книгу и представить как учение нашего Господа Иисуса в притчах. Посмотрим, получится ли. Однако среди всех притч нашего Господа это выделяется особо. Это особо примечательный рассказ, имеющий серьезные и далеко идущие последствия. Позвольте мне прочитать его еще раз, начиная с 20 главы от Луки, с 9 стиха. Это пророческая притча, озаглавленная «Как убийство Божьего Сына». «И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидят его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Кратко вспомним обстоятельства. Дело происходило в среду той недели, в которой Иисус будет распят. Он в храме, он проводит там все дни, уча народ с раннего утра. Он ведет себя в храме как полноправный хозяин, ведь за день до этого он очистил дом отца своего от всех торговцев, изгнав их и опрокинув их лавки. Теперь храм стал местом учения. В первом стихе 20 главы мы читаем, что он находится в храме, учит и благовествует народу. И в это время к нему приступили религиозные вожди, первосвященники и книжники со старейшинами. Иисуса слушает исполненный воодушевления народ, у которого из памяти еще не стерлись впечатления от торжественного входа в Иерусалим. Они по-прежнему надеются, что он и будет Мессией, который соответствует их желаниям. Они с энтузиазмом слушают то, что говорит Иисус. Но в то же время израильские вожди его ненавидят. Они его презирают и исполняются еще большей ярости, ведь, очистив храм, он лишил их выгодного бизнеса, не спрашивая при этом ни у кого никакого разрешения, что вынудило их узнать, какой же властью он все это делает. Они всегда хотели предать его смерти. А сейчас они хотят его смерти больше всего на свете. К пятнице, руками римлян, они добьются своего, и он будет мертв. А сейчас среда, и он рассказывает целый ряд притчей. Лука приводит здесь одну из них. Матфей приводит еще две. Среди всех притчей есть этот простой и лаконичный рассказ об одном человеке, который насадил виноградник и сдал его арендодаторам-виноградарям. По условиям сделки они обязаны были уплатить некоторую часть. Все остальное они могли оставить себе. Он послал своих рабов взять то, что причиталось ему по уговору, но они жестоко обошлись с рабами. Не теряя веры и проявляя долготерпение, господин послал собственного сына, надеясь, что они уважат хотя бы сына, но они убили его, думая, что так они приберут к рукам весь виноградник. Все слышавшие притчу были согласны с решением господина: злых виноградарей погубить, а виноградник отдать другим. История проста. Мы прочитали саму историю, назвав ее иллюстрацией. Вторым пунктом было объяснение. Помните, мы подошли к середине 16 стиха. «Слышавшие же это сказали, да не будет». Они услышали и все поняли. Когда они поняли, что он хочет сказать этой истории, на кого она намекает, они сказали «нет, нет». Как это истолковать? Человек, насадивший виноградник, — это Бог. Виноградник — Израиль. Виноградари — религиозные вожди, особенно священники и все старейшины, на которых возложена ответственность пасти Израиль, возделывать Божий виноградник. Дальнее путешествие, в которое отправился Господин, — это ветхозаветная история Израиля, начиная от зарождения нации в годы жизни Авраама и до пришествия Иисуса. То есть то время, когда Божий народ находился под опекой определенного сословия. Рабы в этой истории — это ветхозаветные пророки, которых время от времени Бог посылал на протяжении истории Израиля, чтобы собрать плоды, по праву принадлежащие Богу. Они приходили, чтобы подтвердить Божию волю, утвердить Божий закон и призвать народ принести Богу плоды. А вы помните историю из Ветхого Завета, как израильтяне ненавидели пророков, как побивали их камнями, перепилывали пилами, убивали, что даже Иерусалим стал известен как город, побивающий пророков. В конце концов Бог говорит: «Пошлю Сына Моего». Это никто иной, как Иисус Христос, и они убивают Его. Вы долгое время находились под руководством вождей, которых поставил сам Бог, чтобы взращивать вас духовный плод, и они с треском провалились. Когда Бог является через пророков и требует принести духовный плод, вы презирали, жестоко обращались и даже убивали пророков. Теперь же Бог послал своего Сына. И что делают эти же самые духовные вожди? Священники, первосвященники, книжники, фарисеи, саддукеи, старейшины Израиля. Они убивают Сына. Буквально через 2 дня они потребуют, чтобы римляне пригвоздили Его ко Христу. Они будут пытаться устрашить римскую власть и не остановиться ни перед чем, чтобы добиться исполнения своей воли. Потому что они хотят забрать себе наследство. Они хотят полного контроля над народом. Они хотят сами и по-своему управлять Божьим царством. Что же Бог сделает с ними? 2 решения. Во-первых, погубит. Стих 16. «Придет и погубит виноградарей тех». Как я уже говорил в прошлый раз, это предсказание о том, что произойдет через 40 лет в 70-м году, когда Тит Веспасиан, римский генерал, вошел вместе со своей римской армией в Иерусалим, чтобы подавить восстание иудеев, которое началось 4 годами ранее. Он полностью и окончательно разрушил город и храм, и все его окрестности, все было стерто с лица земли. Это Божий суд. Причем одним временным судом Бог не ограничился. Он совершил вечный суд. Ведь массы народа, сотни тысяч людей погибли в этом Холокосте и отправились в ад, где они будут пребывать вечно, потому что отвергли своего Мессию. Всякий неверующий, отвергающий Христа, осужден навечно. Второй суд — отчуждение. Сначала погибель, потом отчуждение. Отдаст виноградник другим, чтобы они возделывали виноградник. То есть ответственность, которая до сих пор лежала на религиозных вождях Израиля, Бог отдаст другим. Другое — религиозное руководство. А смысл в том, что Бог отчуждает вождей Израиля от заботы о его народе. Им было поручено хранить Божию истину. Если вы читали 9 главу послания к римлянам, то помните, как Павел перечисляет привилегии, данные Израилю. Им принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, и их отцы, и от них Христос по плоти. Священники и книжники, фарисеи и саддукеи, старейшины и все, кто имел духовную власть, все потомки Аароновы, были стражами истины. Они были хранителями Писания, они были хранителями Божьих заветов, на них лежала ответственность приносить в Израиле добрый духовный плод. Но сейчас Господь говорит: этот род погибнет, и мало того, забота о народе израильском перейдет из рук этих отступников, лжецов, неверных, отвергающих Мессию вождей к другим. Кстати, во время разрушения Иерусалима погибли все бумаги, все родословные и все генеалогические записи. После этого их уже никто не мог восстановить. И ни один род не может отследить свое родословие. Все записи исчезли. Все погибло. Теперь невозможно определить, кто принадлежит к священническому роду. Невозможно определить, из какого они колена. Это был конец. С тех пор храм так и не был восстановлен. и восстановить записи тоже невозможно. Что же это значит? Право стоять на страже истины Божией будет передано другим. У Матфея в 21:43 сказано: «Потому что сказываю вам, что отнимается от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Итак, вместе с поручением хранить истину придет и новый народ, который принесет плод праведности, в отличие от неоправдавшего надежды Израиля, отступившего народа и его отступивших вождей. Новое руководство будет верно исполнять свои обязанности, а народ будет с верностью следовать руководству. Другие будут хранителями Божьей истины и хранителями Писания. Кто это другие? Это самый ужасный вариант для иудеев. Но факт остается фактом. Новые вожди Израиля — это никто иной, как последователи Иисуса Христа. Иудеи ненавидели Христа. Его последователи они тоже ненавидели. Ведь это кучка каких-то галилеян, простаков, у них нет никакой религии, никакого наставления от раввинов. Это никто. И они должны стать новыми хранителями Божьего Царства, Божьего труда среди людей. Это не замена иудеев на язычников или замена Израиля на церковь. И раньше язычники обращались в иудаизм и поклонялись истинному Богу Ветхого Завета. И сегодня есть евреи, которые в церкви Иисуса Христа, и таких сотни тысяч. Это не просто переход от иудея к язычнику, хотя действительно Божий народ состоял преимущественно из евреев, а ныне преимущественно состоит из язычников. Это смещение руководства. Именно об этом говорит наш Господь. Новыми вождями Божьего народа стали презираемые апостолы и ученики Иисуса. «Созвав же 12», это было на начальном этапе его служения, «дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». Стих 6. «Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. У них была власть и истина, которой не было у израильских вождей». Израильские вожди были фальшивыми, у них не было власти от Бога, у них не было силы, они не знали и не провозглашали истину. Здесь, на раннем этапе своего служения, наш Господь посылает 12, дает им силу и власть над бесами и болезнями и высылает их проповедовать Евангелие Царства. Это путь спасения, который приведет в Божие Царство. Вскоре они станут новыми хранителями, новыми стражами, новыми распорядителями, новыми виноградарями Божьего виноградника. В 10 главе от Луки мы видим, как все развивается еще более интенсивно. Первый стих. «После сего избрал Господь и других 70, 70 других, и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал деятелей на жатву сию. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Переход уже начался. 70 простаков, 12 простолюдинов идут и исполняют эту невообразимую задачу. Они — новые хранители Божьего Царства и Его истины. 10 глава, 17 стих. 70 учеников возвратились с радостью. После того, как пошли по всем местам, они ходили по двое, это было 35 пар, и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Они демонстрировали данную им власть. Они ее видели, они ее испытали. Посмотрите на 23 стих. «И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы получили привилегии, которые жаждали люди веками, которые никак не соблюдают иудейские вожди. Вы видите своими глазами, имеете власть и делаете то, что указывает на ваш новый статус. Вы — новые хранители Божьей истины». В Матфея 13:11 Иисус делает важнейшее заявление. Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Вам дано то, что не дано никому другому, а именно знать тайны Царства Божьего, которые раньше были скрыты, а ныне открылись. Это новозаветная истина». В Матфея 16:15 Иисус разговаривает со своими апостолами и учениками и задает вопрос: «А вы за кого почитаете меня?» Давайте вспомним самые азы. «Кто я?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос», то есть Мессия, Сын Бога живого». Это правда. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что ни плоть и ни кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, ты среди тех избранных, кому Бог, мой Отец, дает откровение. Ты видишь то, чего не видят другие, ты слышишь и понимаешь то, чего не слышат и не понимают другие. То, что для других загадка, для тебя ясно и понятно. У тебя, в отличие от вождей израильских, есть сила и власть над бесами, болезнями и над смертью». Таким образом, как я уже сказал, переход уже произошел. Стих 18. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне, на камне той истины, которой ты и другие апостолы исповедуете, я создам церковь мою». Ефесянам 2.20 говорит, что церковь утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Это и есть новое руководство церковью. Апостолы и проповедники, возвещающие Евангелие Нового Завета. «Я создам церковь мою», и главная истина — это истина о божественности Господа Иисуса Христа. И далее. «И дам тебе ключи Царства Небесного. Ты будешь открывать Царство, чтобы в него попадали люди». Кого производили израильские вожди? Сынов Божьих? Нет. Те, кого они обращали в свою веру, по словам Иисуса, становились детьми ада. У них не было ключей от Царства. У них была лживая религиозная система. «Дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах», то есть ты будешь действовать, имея благословение небес. Вы скажете, как можно разрешить или связать человеческие грехи? Очень просто. Если сказать кому-то: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь прощен», и он в ответ говорит: «Я не верю», то можешь смело утверждать, ты связан грехом. Но если сказать кому-то: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь прощен», и он скажет: «Верую», тогда он освобожден от греха. И это можно сказать, потому что вы знаете истину, вы знаете спасительное Евангелие. И вот эта небольшая горстка маловеров, из которых как минимум семеро были рыбаки, необученные, не наставленные, не знатные по мирским стандартам, тем более по меркам иудейских религиозных вождей, становятся новыми виноградарями на Божьем винограднике, новыми вождями, новыми хранителями нового Божьего народа. А в конце, если помните в Евангелии от Матфея, когда Господь дает последнее великое поручение, эти 11 мужей собрались в Галилее, 17 стих, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Иисус решительно развеял их сомнения, когда сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сие с вами во все дни до скончания века. Вы новые арендаторы, вы новые виноградари, работающие в Моем винограднике». Такое поручение было дано апостолам, и апостолы оказались его верными исполнителями. Сам апостол Павел, который позже присоединится к изначальной группе апостолов, был хранителем. 1 Коринфянам 4 глава. Он назвал себя хранителем. «Почитайте меня домостроителем, хранителем тайн Божьих. От домостроителей не требуется, чтобы каждый оказался верным». В конце послания к римлянам, в 14 главе, он пишет о том, как ему было дано откровение тайны. Давайте прочитаем 3 главу послания к Ефесянам. Там сказано: «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна». И это такая тайна, как он пишет, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым. Это и есть новые вожди искупленного Божьего народа. И только по благодати Божией, а не по заслугам. Далее, в 4 главе послания к Ефесянам, мы читаем: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Все эти служители пришли, чтобы передать следующему поколению поручение вести Божий народ в духе, как к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Сначала это были апостолы, затем новозаветные пророки, позже евангелисты, потом пастыри и учителя. Все они созидали свое служение на основании того, что было открыто первым апостолом и помощником апостолов, написавшим Новый Завет. И сегодня я нахожусь в длинной череде домостроителей. Я принадлежу династии, начало которой было теми другими, которым было поручено хранить Божью истину и Писание, кому было верено вести Божий народ. И не только я, но и любой верный служитель. Еще один текст, в котором говорится об этом переходе. Это Иоанна, 14 глава, где Иисус дает последнее наставление своим ученикам в горнице на последней пасхальной вечере в четверг той самой недели. Это высказывание об истине. Иоанна 14:25. «Сие сказал я вам, находясь с вами». Он сказал им очень много чего. «Сие сказал я вам, находясь с вами». Утешитель же, и это очень важно, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Поразительно. Они были вместе с Иисусом на протяжении 3 лет. Он научил их множеству истин и сказал значительно больше того, что записано в Писании. Иоанн говорит, что если бы попытаться собрать все сказанное им, то и самому миру не вместить бы написанных книг. И если бы им предстояло стать хранителями всех этих тайн, то как им запомнить все, что он хотел, чтобы они запомнили? Он говорит им, «Когда я уйду, к вам придет Дух, а когда придет Дух, он напомнит вам, чтобы вы смогли записать, а затем возвещать эти истины». В 15 главе 26 стихе он повторяет то же самое другими словами. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о Мне. Святой Дух придет и расскажет вам о Мне, и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Он вновь им обещает, что придет Дух, который даст им все, чтобы вспомнить, понять и записать все то, что Бог хотел бы, чтобы они записали для грядущих поколений. Это и станет Новым Заветом. Иисус говорит, «Еще много имею сказать вам. Я уже многое вам сказал. И еще много хотел бы сказать, но не могу, потому что вы теперь не можете вместить. Пока это для вас непостижимо. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он поможет вам вспомнить прошлое и возвестит будущее. В ваших руках будет богодухновенная истина, и вы запишете ее». Петр говорит, что эту истину изрекли святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Она становится священным Писанием. Вот кто стал новыми распорядителями. Наша задача домостроителей достаточно проста – проповедовать Слово. 2 Тимофею, 4 глава. «Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя. Говори, что сообразно со здравым учением», – пишет Павел Титу. Тимофею он говорит, «Вникай в себя и в учение, читай Писание, изъясняй Писание, применяй Писание». Вот и все распорядительство. В завершении первого послания к Тимофею Павел пишет, «О Тимофей, храни преданное тебе». Он употребляет слово «паратеке», что значит «банковский депозит», то есть то, что я вложил в тебя, истину. Я вложил в тебя вдохновленную Святым Духом истину. Храни ее, избегай всякой лжи, пустословия и храни истину. В начале второго послания к Тимофею, на следующей странице, 1.14, написано «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Что это за добрый залог? Это здравое учение. 13 стих. Образец здравого учения, который ты слышал от меня. Оно было у апостолов, оно было у Павла, оно было у Тимофея, оно было у Тита, оно переходило на следующие поколения, передавалось дальше, и вот сегодня оно здесь. Это истины, которые Божий Дух вдохновил записать апостолов и их помощников. И это то самое распорядительство, к которому мы призваны. Мы арендодаторы виноградари. Бог нанял нас по контракту, дал нам соответствующие дары и повелел идти по миру и исполнять поручения, аналогов которому нет нигде, возделывать Божий виноградник так, чтобы он приносил плоды праведности и воздавал славу Богу, чтобы из него произрастали не сыны гиены, но сыны Божии. Итак, эта притча завершается отчуждением. И здесь возникает дополнительный вопрос, навечно ли отторгнуть Израиль? Нет, это временное отторжение, и в будущем Израиль будет восстановлен. Причем не просто спасется, не просто обретет царство, но и вновь будет хранителем истины. Конец времен будет характеризоваться в том числе и таким явлением. Во время великой скорби, очень красочно и подробно описанной в книге Откровения, с 6 по 19 главы Бог избирает 144 тысячи евреев, по 12 тысяч из каждого колена. И только Он знает, кто из какого колена. Сами евреи этого знать не будут. И они будут благовествовать миру, они обратятся, они станут евангелистами. Когда же наступит царство и Христос явится, чтобы установить царство и воссесть на троне в Иерусалиме, когда Он установит свой престол и оттуда будет править всем миром, Израиль получит исполнение всех обетований, данных Аврааму, Давиду и всем пророкам, и евреи вновь будут хранителями Божьей истины. Сначала во время Великой Скорби, а затем в Тысячелетнем Царстве. Позвольте мне показать вам один восхитительный отрывок, который еще больше пояснит этот момент. Книга пророка Захарии, 8 глава. Захария — это пророк, описывающий будущее. По Божьему вдохновению он видит, что произойдет в будущем. Первый стих. «И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Возревновал я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь. Обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины. Вот это да! Но это в будущем. Оно еще не наступило. Оно не наступило и во время нашего Господа. И будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни. Там будет истина и святость. Так говорит Господь Саваоф. Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах Иерусалима, каждый с посохом в руке, от множества дней. Их посохи будут вместе с ними. И улицы города наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. Так говорит Господь Саваоф. Если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в одни сии, то неужели оно дивно и в моих очах? Говорит Господь Саваоф. Если вам кажется это слишком трудным, неужели это будет слишком трудно для меня? Так говорит Господь Саваоф. Вот, я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца. И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Неужели это так трудно истолковать? Как по мне, вовсе не трудно. Но посмотрите ниже, в 20 стих. Так говорит Господь Саваоф. Еще будут приходить народы, в буквальном смысле целые нации и жители многих городов. И пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, «Пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа». И каждый скажет, «Пойду и я». Люди будут собираться из всех уголков земли и говорить, «Пойдем в Иерусалим». И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме. Именно там и будет находиться Господь. Оттуда Он и будет царствовать и помолится лицу Господа. Мне особо нравится 23 стих. «Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, то есть 10 язычников, возьмутся за полу Иудеи и будут говорить, «Мы пойдем за тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Вот что такое царство. Весь мир будет держаться за полу евреев, чтобы пойти с ними и увидеть Господа». Вновь по провидению и благодати Божией израильский народ будет хранителем истины и святости. А сейчас, доколе не окончатся времена язычников. Луки 21:24. Об этом мы будем говорить через несколько недель. А до тех пор мы – те самые новые распорядители, а вы – народ, следующий за ними. Заканчивается ли эта притча на этом? Нет, у нас есть проблема, потому что последние слова истории говорят, что они убили сына. Они запаниковали, когда осознали значение истории. Они запаниковали, когда подумали об уничтожении и замене. И они должны были паниковать. И он, взглянув на них, сказал, что значит «сие написанное». Эта фраза «сие написанное» — ссылка на ветхозаветный текст, который был понятен всем. Более того, у Матфея, когда Иисус рассказывает эту притчу, он говорит, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Разве вы не знаете, что говорит Писание?» Эта ссылка — Написание. Итак, мы прочитали саму историю. Это иллюстрация. Увидели объяснение, а сейчас настало время продолжения. Иисус продолжает распространять свое учение. Притча закончилась трагично для виноградарей. И также трагично для сына. Он мертв. Но смерть сына не должна стать концом всей истории. Поэтому он, взглянув на них, сказал, «Если вдруг вы думаете, что это конец истории, то не забыли ли вы, что сказано в Писании?» И тут он цитирует 117-й Псалом, 22 стих. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». Слушатели отлично знали 117-й Псалом. Большинство из них, наверное, наизусть, Уж вожди наверняка знали стих о краеугольном камне. Вполне возможно, они даже воспринимали его как мессианский текст, поскольку во второй главе пророчества Даниила сказано: «Мессия, уничтоживший истукана, был камнем, который оторвался от горы без содействия рук». В некоторых кругах Мессию называли камнем. Я расскажу вам, что это значит. Всякий, кто желал из камня поставить здание, величественное сооружение, должен был найти совершенный камень. И это и есть краеугольный камень. Он должен быть идеальным со всех сторон. Он должен быть ровным снизу, чтобы здание стояло строго горизонтально. Он должен быть ровным по бокам, чтобы здание возвышалось перпендикулярно вверх. Он должен быть ровным сверху, чтобы здание не наклонялось. Все углы должны быть прямыми. Чтобы здание оказалось симметричным, краеугольный камень определял все углы и стороны здания. Сколько камней необходимо выбросить, чтобы построить великое сооружение, прежде чем найти совершенный камень? И понимая, что все эти камни вытесывались вручную, часто бывало, подходишь к камню, осматриваешь его и говоришь: «Почти, но не совсем». Если хоть малейшая сторона будет немного идти вкось, то ничего не получится. Здание будет несимметричным. Сын — это камень, который отвергли строители. Они сказали: «Ты не идеален. В наших глазах ты недостоин быть краеугольным камнем Божьего Царства». Если посмотреть на песнопение 117-го псалма в историческом контексте, то там речь, конечно же, идет об Израиле. Бог в некотором смысле осуждает народы, потому что в то время, когда вокруг Израиля создавались великие империи, никто не обращал внимания на Израиль. Его попросту отвергли. Но этот отвергнутый народ когда-то станет Божьим краеугольным камнем, потому что отвергнутый Мессия станет Божьим краеугольным камнем Искупителем. Итак, на начальном этапе под краеугольным камнем Божьей истории подразумевался Израиль. Именно с этим малым народом была связана судьба всего мира, несмотря на то, что он был отвержен другими народами. Но здесь Иисус явно имеет в виду самого себя. Он есть камень, отвергнутый строителями. Это достаточно известный текст, неоднократно цитируемый в Новом Завете. Деяния 4.11. В 10 стихе Петр проповедует: «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен этот человек перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла». Он обращается к правителям, старейшинам, книжникам и вождям и говорит: «Вы его отвергли, вы не приняли его краеугольным камнем, и он отверг вас. Но знаете, тот самый камень, который отвергли вы, вернулся и стал главою угла. Сын вернулся и стал краеугольным камнем. Это воскресение. Дорогие друзья, это воскресение. Тот камень, который отвергли вожди и весь народ, который оказался неприемлемым, несовершенным и ущербным, стал самым важным камнем в вечном Божьем Царстве, в Царстве, которое созидает Бог». Но история имеет продолжение. Последнее слово в 18 стихе. Здесь дается ответ на вопрос: как правильно себя повести по отношению к Иисусу Христу? «Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Что это значит? Иисус говорит: «Столкновение с камнем тебя разрушит». И это также образ, встречающийся в Ветхом Завете. Они должны были помнить Исаии 8 главу: «И будет он освящением», речь идет о Господе, «и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля». 15 стих. «И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются». Исаия говорит, что он станет камнем преткновения, смертоносным камнем. В послании к Римлянам 9 главе Павел пишет об Израиле: «Они преткнулись о камень преткновения». Стих 32. «Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано». Исаия 28:16. «Вот, полагаю, все они камень преткновения и камень соблазна. Но всякий верующий в него не постыдится. Либо ты веруешь в него, либо споткнешься об него и будешь раздавлен». Я думаю, эти слова лежали тяжким грузом у апостола Петра. В первом послании Петра, во второй главе 6 стихе, он говорит: «Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный». Это Исаия 28:16. «И верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих — камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна. Здесь Петр вспоминает слова Иисуса: где он совмещает оба понятия. Камень, отверженный строителями, стал главою угла, камень преткновения, и любой, кто приткнется о него, споткнется и будет раздавлен. У раввинов было древнее высказывание: «Если камень упадет на сосуд, он разобьет сосуд. Если же сосуд упадет на камень, разобьется сосуд». Неважно, камень упадет на сосуд или сосуд на камень, сам камень останется невредим. Таким образом, при встрече с Иисусом Христом, если ты захочешь пойти в лобовую атаку, от тебя останется мокрое место. Самое ужасное, что может случиться, это отвергнуть Христа. Это весть в самое сердце и касается главного выбора, который вы можете сделать в жизни, как вы поступите с Иисусом. Повинуетесь Ему, примите как Господа и Спасителя, или столкнетесь с Ним и разобьетесь как о камень. Как ответили иудейские вожди. Вместо того, чтобы принять обличие, они разожглись еще большей ненавистью и пытались найти любой удобный способ убить Его. Как это трагично, ведь это был их последний шанс. Иоанн говорит: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». А вы, повинуетесь ли вы Христу как Господу и Спасителю, или столкнетесь с Ним, и Он своим судом раздавит вас? Помолимся. Отче, соверши труд в сердце каждого, кто собрался здесь. Господь, мы понимаем, что Ты можешь лишь указать нам истину, а затем наступает наша ответственность, и Ты спросишь за нее. Благодарим Тебя за Твою благодать, благодарим Тебя за то, что Ты сила наша и песнь, и Ты стал не судьей для нас, но спасением. Дай это спасение сердцам, находящимся здесь. Просим ради славы Твоей. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You – gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.